Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Добрый вечер. Вы слушаете программу «Культура повседневности». Сегодня мы с вами поговорим об очень интересной теме, которую я назвала так. «Сапожники, швеи, пряхи. Образ кутюрье в сказках и фольклоре». В общем, наверное, может быть, звучит немножко странно, но я думаю, в ходе беседы вы поймете, что, в общем, название соответствует теме нашего разговора. И я вам хочу представить наших гостей. Инна Осиновская, культуролог, редактор отдела моды газеты «Ведомости».
Добрый вечер. Добрый.
И Варвара Добровольская, ученый-секретарь Центра русского фольклора.
Добрый вечер.
Вы знаете, но вот мне интересно вот какая вещь. Но если мы посмотрим на моду, сама по себе, она вся пронизана вот какими-то, да, сказочными и фольклорными мотивами. И постоянно, да, вот, в преддверии Нового года какие-нибудь ведущие модельеры нам представляют каких-то золушек, прекрасных царевн, в общем, шикарные платья. То есть ощущение, что мода как-то со сказкой связана очень сильно. Или, во всяком случае, да, вот, скажем, какими-то такими мифологическими конструкциями. Правда ли это?
Инна, да, пожалуйста. Да, действительно, дизайнеры обращаются к теме сказки, и не только перед Новым годом. Это одна из излюбленных тем для вдохновения. Ювелиры очень часто делают украшения, которые отсылают нас к различным сказкам. Какое-нибудь откусанное ядовитое яблоко, или золотые ключики, или туфельки-золушки. И принты, так сказать, расцветка ткани тоже очень часто отсылает нас к сказкам. Но для дизайнеров сказка – это вдохновение, это повод сделать моду еще чуть более легкомысленной, да, волшебной, показать магию моды. Но в самих сказках мир моды совсем не столь радужный и прекрасный.
А можем ли мы сказать, на самом деле, ну, понятно, что так, моду мы используем очень широко, и тем не менее, а можем сказать, что вот в фольклоре и в литературных сказках, в данном случае мы как-то разделяем это, хотя это близкие, конечно, понятия, а вообще мода, одежда, и более того, люди, которые эту одежду производят, там шьют, точают сапоги, туфли и так далее, какое-то, в общем, особое, занимает особое место.
Надо вообще сказать, что в традиционной культуре, вот вообще в традиционной культуре, во всей, не только как бы в сказках, но вот во всем пласте, который называется фольклором, вопрос одежды как таковой – это всегда вопрос о чем-то, что выделяет человека или что является его опознавательным знаком. Поэтому, когда мы говорим, что сказка отражает вот какие-то, в смысле, что в моде какие-то волшебные вещи, да, появляются, вот, или волшебные как бы мотивы, то на самом деле не следует забывать, что для человека, который жил вот в этом вот фольклорном мире, так скажем, вот в фольклорном сознании, для него чудесный мир – это мир некого такого богатство и красоты. Вот этот вот термин «богато», да, вот не скромненько и со вкусом, а вот именно
«богато».
Вот это вот «богато». Вот это вот «богато» – это вот идеал чего-то прекрасного и необычного. И я
считаю, что это фольклорное или общечеловеческое?
Я считаю, что это, в общем, фольклорное, потому что если вы посмотрите на, ну, такую, скажем, повседневность народную, да, то как... Вот я очень люблю своим студентам приводить пример о том, как сидит в 90-е годы, когда ничего нет, а надо поехать в экспедицию в юбке. И поэтому покупается какой-то яркий ситчик. И вот в данном случае ситчик был безумно яркий. Это была белая юбка в красных, синих и зеленых цветах. Он безумное совершенно сочетание. И сверху была зеленая кофта. То есть вот, ну, ярче уже вот
очень просто... Очень настоящий кутюр.
Абсолютно, да, вот от кутюр, я бы сказала.
Тогда, да, как бы это было просто, ну, ситцы как бы, ну, да, это треугольной мануфактуры.
Веселая был... расцветка, обхохочешься из,
да,
этой
это
серии.
Было,
было
вот
понятно.
Веселенько, когда веселенькое, это хорошо. Да, вот это, да, тот, да, случай был. И в некий момент исполнительница говорит, вот сразу видно, что ты городская. И человек резонно спрашивает, почему? А ты, говорит, очень серенько одета. Наступает как бы пауза. И он говорит, ну как же? И человек начинает оправдывать. Он говорит, ну как же, вот на мне там зеленое, красное,
Но это синяя. Недостаточно, оказывается.
Не горит. Очень серенько. Не в том смысле, что серенько, а ну, как-то ты бедненько одета. Вот горожанки так не одеваются. Вот они должны быть одеты во что? И тогда возникла система опроса, а что, собственно, вот как бы должна...
Как ассоциируется
как вот эта вот должна одеваться, которая приезжает неизвестно откуда. И выяснилось, что это золото, серебро, это блестки, это пайетки, это вот это
то
вот
всё. То есть это идея это какого-то богатства. Волшебного города, где живут
вот какие-то
необыкновенные...
такие вот жар-птицы. То есть вот перья павлинов – это самое вот то, что как бы нужно. Вот потому что если вы посмотрите на народный костюм, особенно южный, да, народный костюм, то вы увидите, что там как бы все что угодно, значит, помимо там люрекса, бисера, там,
ну да, то есть это необыкновенное
угодно, как
украшение
бы, какие-то пумпоны,
всего
эти самые перья и все, что еще может быть, и все это яркое, особенно вот казаки-некрасовцы, например, ну это просто, это когда нормальный
то
человек
я
такой
я понимаю, что как бы если мы говорим сейчас, собственно говоря, все-таки о деревенском, да, вот, так сказать, представлении, что для людей идея города – это как праздника, и, соответственно, они должны быть одеты в какие-то необыкновенные, но почти волшебные одеяния. То есть правильно я понимаю, что на самом деле, вот мы начали вроде бы с моды, которая у нас считается легкомысленным до сих пор для многих занятий, сейчас, слава богу, как-то этого меньше, но что вообще идея моды и образа моды во многом как раз опирается вот на мифологическую традицию. И связанная с этим вот идея преображения, сказочности, неожиданности, что, в общем, там глубокие корни в культуру такой фольклорной вообще традиции.
Конечно. И более того, мода всегда... Вот то, что называем, мы называем модой, собственно говоря, это понятие было иным для традиции. Да? Мода – это некий опознавательный знак. Да? Я по тому, как одета этот человек, определяю пол, ну, грубо говоря,
ну, да,
ладно,
пол
легко. Социальную принадлежность, возрастную принадлежность, семейное положение. Я могу сказать, как бы это женщина, у которой есть дети или нету детей, да, если это женщина. Я могу сказать, она в детородного возраста женщины или уже нет.
То есть не по глазу, а по одежде, грубо говоря.
Одежде.
Одежда,
более
такой маркер становится социальным.
Да, такой некий знак социального мира.
Я прошу прощения, да, мы вынуждены прерваться на новости и рекламу, мы продолжим сразу после них.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Мы продолжаем наш разговор о, так мы назвали, образ кутюрье в фольклоре, а на самом деле, вот, скажем так, действительно, семантика – что такое одежда и вообще люди, производящие одежду в традиционной культуре, и как она, вот как бы все эти мифологические конструкции, традиции так или иначе отражаются в нашем восприятии человека и моды сейчас. Напомню, что мы говорили, что в традиционной культуре одежда была не связана не с летучей модой, а с социальным статусом человека. Да? То есть по одежде человек мог судить о том, с кем он имеет дело. И в данном случае, очень важный был момент. Вот почему так в сказках фольклоре так много всяких моментов переодевания, что если человек хочет скрыть свое истинное положение, он меняет одежду. Я правильно понимаю, да? Обманывая честных людей.
Ну, не совсем как бы обманывая все-таки. Ну, там немножечко другие, как бы, другая ситуация. Как, там не вопрос обмана, там вопрос как бы скрытия своего истинного лица и пересечении границы миров, да? Сказка – это все-таки всегда путешествие из этого мира в иной мир. И в ином мире иная одежда, да? Поэтому там героиня может как бы здесь быть царевной, а там стать нищенкой, и наоборот. Или тут быть лягушкой, а там быть прекрасной царевной.
Знаете, у меня просто сейчас как раз вот мы говорим, и мне вдруг вспомнилось очень забавно, и мы часто этот пример приводили, как все-таки, например, там, в России даже до сих пор все-таки представление о хорошо одетом с точки зрения европейцев, мы так чрезмерно хорошо одеты очень часто. Может быть, это большая связь с традиционной культурой, тем не менее. Что, да, но как еще Фан Визин писал в XVIII веке, приехав в Париж, был глубоко возмущен, что все там как-то простенько одеты, а он там спешно нашил золото на галуны, готовился к поездке в Европу, значит, роскошно был одет и был возмущен. В общем, все как-то вот так вот ходят, как простолюдины. То есть в этом смысле, мне кажется, да, вот, может быть, в традиционалистских культурах более жестких социальных решетках вот значение одежды как социального маркера остается важнейшим. Но, в общем, мы и современно, мне кажется, российском обществе видим такие следы, в общем, жестких социальных границ в одежде или нет?
И ну, мне кажется, это уходит. И вообще я бы не стала говорить о традиционной одежде как о моде, не стала бы называть это модой, потому что мода – это поиск нового, это погоня за новым, собственно, это то, что карается в традиционной культуре. Золушка у нас всегда в лохмотьях, хорошие герои всегда в лохмотьях, плохие герои Мефистофель. Ну, да, вот зло, оно всегда одето с иголочки.
И, да, в шелках.
Да, да. И вот интересный момент, например, «Звездный мальчик» Оскара Уайлда. «Звездный мальчик» одет в золотой плащ. Ну, как и он злой, самовлюбленный, как мы помним. И вот он встречает свою мать, которая искала его по всему миру и нашла, и что же мать, она в лохмотьях. И когда звездный мальчик идет искать свою мать, чтобы испросить у нее прощения, он уже сам оказывается в лохмотьях. И мы видим, что наступило прощение, что он исправился, он стал хорошим. То есть новое – это плохо, старое – это хорошо.
А как же, простите, чудесное преображение в конце, такой хэппи-энд в сказках, когда Золушка становится принцессой, прекрасно одета и так далее. То есть заслуги за добродетель – она все-таки становится хорошо одетой. Ну, так.
Но здесь надо все-таки понимать, что пример был взят из литературной сказки, и в ней все-таки господствует такой как бы уже подход не столько мифологический вообще, сколько христианский. В частности, да, что добродетель, она как бы христианская добродетель, да, добродетель как бы всегда в лохмотьях. А для традиционной культуры как раз награда по заслугам. И за доброе сердце девушка таки получает свое золотое платье и сумочку от Шанель.
Но да, получает от кого?
Если ей надо, да, от крестного, от Мороза, от кого угодно, да, от мифологического персонажа.
С того света.
Ну и чаще всего, конечно, с того света, но иногда как бы бывает как бы социальный, да, благодетель такой. Тут, собственно, мы это имеем в классицизме, когда приезжают добрый дядюшка и восстанавливает справедливость, да, и бедная сиротка получает как бы богатство.
Да, вот приедет барин. Да. Барин всех рассудит, это да. Знаете, ну а вот все-таки интересно, вот сейчас мы обсуждаем какие-то вещи в фольклоре, в моде, но вот если я правильно понимаю, что все-таки образ людей, там, швей, особенно прях, даже тех же сапожников в фольклоре, да, в такой традиционной культуре, они очень неоднозначные. И получается, что, с одной стороны, это такой важный момент, когда из какого-то хаоса создается материя, человека одевают и дают ему статус, а с другой стороны, эти существа всегда такие подозрительные, они между как-то, да, этим миром и другим, и с ними связано большое количество довольно отрицательных моментов. Вот особенно все, что связано с прялкой, с предыдущими женщинами. Вот почему, откуда это вдруг? Почему все, что связано с пряжей, да, часто там со смертью связано и еще с какими-то неприятными моментами?
Да, во-первых, действительно, я хотела немножко подробнее на этом остановиться. Действительно, если в сказке появляется прялка, жди беды, будет какая-то неприятность или смерть. И хорошие героини, положительные, всегда пытаются избежать этих занятий. И им всегда помогают неоднозначные персонажи, собственно, настоящие пряхи. Это, может быть, мышь, которая является отражением Бабы-Яги, воплощением образа Бабы-Яги, да? Я правильно, как вы считаете, по поводу мыши? Ну, об этом писал Потебня.
Ну, можно как бы и так, как бы образ Бабы-Яги, в общем, довольно такой сложный для по генетике своей, да? Ну, будем считать, что мышь – это хтоническое существо, почему бы и нет? Почему Бабе-Яге не происходить от мыши?
Ну и, собственно, Баба-Яга – сама пряха.
А вот, смотрите, интересно, ну да, и в греческой мифологии.
Да, Мойры.
Мойры, которые, да, пряжу перерезает нить, человек умирает.
И в скандинавской мифологии, да. Норные.
Ну, а вот, казалось бы, это креативная деятельность, назовем это современно, да, значит, придут, и, казалось бы, откуда ткани должны были быть какими-то страшно позитивными. А почему такой какой-то страх перед, да, самой идеей придения? Это связано с тем, что это в какой-то момент это было что-то нечто новое, травматическое, да, не, или с чем это связано? Как это объясняют?
На самом деле страх придения, страх ткачества – это вопрос конца, да? Нитка может оборваться, у вас может порваться основа, да, на станке ткацком. В конце концов, вы можете просто доткать, да, ткань может просто кончиться, когда... И заканчивается как
это
бы некий отрезок.
Это прекрасная метафора жизни и смерти.
Да, то есть у вас есть начало и конец. И вы вправе сами определить этот конец. Вы можете взять и прекратить сучить нитку, сучить пряжу и отложить веретено в сторону.
Как и делают мойры, которые обрубают,
они обрубают,
одна из них обрубает нитку.
И вы выступаете в роли вот такого вот как бы мифологического персонажа сами, каждый раз обрезая нить на веретене. Но на самом деле любое ремесло – это не некое уподобление человека, ну, вот такому богу-демиургу, да, богу-создателю. Любая деятельность в традиционной культуре – это всегда уподобление божеству. Я делаю так же, как делает Бог. Как Бог сотворил человека из глины, так и я делаю горшок. Как Бог выковал человека, так и я кую там какие-то предметы. Как, там, не знаю, Бог сточал землю, так и я как бы вот точаю, ну, не знаю, сапоги или там...
Это верно, одежду. Ну, смотрите, ну, там, я не знаю, с кузнецом тоже, например, связано много всяких мифологических сюжетов. Но как-то нет ощущения, что кузнец, хотя, может быть, тоже отчасти как преисподний, он в огне и так далее. То есть удивительно, что целый ряд профессий, ну, например, там, пахать землю никак не связано с какой-то идеей только смерти, да? Скорее, это кажется как позитивное. А вот придение, то ли потому, что связано с женщинами, а женщинам всегда приписывались какие-то такие связи с нечистой силой во многих... Вот это для
вы
меня
знаете,
всегда удивительно.
На самом деле мы как бы всегда рассматриваем мифологию как, ну, как некое вот одномоментное. Да? Смерть – это что-то плохое. Для мифологии за смертью всегда следует возрождение, жизнь в ином мире и так далее. Это не однозначно плохое явление. Кроме того, ткачество и придение, и вообще как бы работа с нитками – это такой очень амбивалентный, да, двойственный момент, когда человек как положительный, так и отрицательный. То есть как, это действие рассматривается как положительное, как отрицательное. Допустим, в массе как бы совершенно славянских традиций, и русских даже в том числе, существует огромное количество всяких предписаний, когда, там, допустим, во время сева надо сучить нитки, да, надо совершать какие-то действия с тканью, надо что-то делать с пряжей для того, чтобы... Земля была более плодородна, да?
Понятно.
Нежели как.
Знаете, еще раз нам придется прерваться в самом интересном месте, как обычно, на новости и рекламу. Мы продолжим наш разговор после них.
Культура повседневности. Ведущая программы «Литературовед», главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Мы продолжаем наш разговор про сапожников, швей и прях. И образ кутюрье в литературных сказках и, прежде всего, в фольклоре. Я напомню, что мы сегодня беседуем с Инной Осиновской, культурологом, редактором отдела моды газеты «Ведомости», и с Варварой Добровольской, ученым-секретарем Центра русского фольклора. Ну вот мы до новостей обсуждали вот действительно такой, в общем, двойственный образ пряхи, придения, и что с ними связано очень много разных, как бы это сказать, системы запретов, да, какие-то очень большие регламентации.
Неоднозначных коннотаций,
да.
Таких смыслов.
Именно.
Да.
А вот, например, еще вот хотела как раз обратиться к Варваре Добровольской. У вас очень интересная статья про сапожников, которые тоже как-то считались какими-то очень подозрительными людьми в крестьянском мире, прежде всего. И с ними связано тоже какое-то большое количество предназнаменований, так сказать, ограничений, регламентаций и очень странных предрассудков. Может быть, вы скажете?
Я бы правильно сказала, что вообще все как бы люди, профессии, которых требуют некой специализации, да, то есть вот в отличие от там, землепашества, косьбы, там, не знаю, молодьбы.
А это не всяких... требует квалификации, имеется в виду?
Это требует, как бы так скажем, половой стратификации если говорить на современном как бы, языке, возрастной может быть стратификации, да, там, потому что там овинную печь может затапливать только старик, а молотить могут только мужчины фертильного возраста, а косить там выходят только парни, которые как бы совершили определенные инициальные обряды, да, только после этого. То есть это другая система как бы запретов и предписаний. Что касается профессионалов, так скажем, деревенских, то это всегда вопрос как бы их маргинального положения в обществе. Да? Они всегда как бы такие некие маргиналы по неволе.
Но интересно, мне не очень понятно, что... Ну хорошо, вот они шьют там сапоги, латают.
Не всем. Шьют не всем. Валенки валяют не все. Хотя как бы существуют деревни, которые вот занимаются у них там, допустим, валяльной промысел. Но вокруг них деревни, в которых этого промысла нет, и они ходят как бы на отхожие промыслы. Сапоги точает один сапожник, если в деревне их пять, ну тогда эта деревня называется городом Кимры и занимается тем, что торгует роскошной сафьяновой обувью, да. Если как бы в Торжке вышивают золотые пояса, их больше нигде не вышивают, да их вышивают только в Торжке, и они торгуют этим. То есть у них внутри профессиональные запреты в общине, а на внешний мир это уже как бы запреты, связанные с тем, что они могут нести опасность или, наоборот, благодеяние. Да? Допустим, гончар на святках – это опасно для девушек, потому что они не выйдут замуж, если увидят гончара с пустыми горшками, которые едет на ярмарку.
Но правильно понимаю, что тоже там какие-то были такие интересные признавание, что если девушка увидит сапожника, то, в общем, не выйти ей замуж, что-то в этом духе. Какие-то...
В ряде других...
Но башмачок бросали, с другой стороны.
Да, башмачок, конечно, бросали, и башмачок, ну, на самом деле, как бы бросали, конечно, валенок, потому что это русские зимы, потому что слово «сапог» — это вот имеется в виду валенный сапог, да, то есть валенок.
Да, кстати, Инна, я хотела спросить, а ведь не только сапожником, но и с самими, так сказать, обувью связано большое количество тоже таких мифологических представлений. Но во всех сказках и литературных, да, уж мы не говорим там о Золушке, теряющей туфельку, и вокруг этого весь сюжет. Ну и вообще, да, туфли тоже какой-то полуволшебный такой предмет, не так?
Да, безусловно. Во-первых, обувь очень часто в сказках – это подарок мертвеца, как я уже говорила. И причем, между прочим, возвращаясь к той же Золушке, в оригинальной, в одной из самых старых версий этой сказки дарит Золушке туфельку не крестная, а умершая мать. И сама обувь, понятно, что это царство, это транспорт, который помогает нам перебраться в мир теней. Опять же, если взять авторскую сказку, вспомнить Андерсона. Андерсон вообще, у него были очень сложные отношения с обувью, особенно с красной обувью и с новой обувью.
Тут он «Русалочку» написал. Чтобы вообще ног не было и туфли не носить, правильно.
Как мы помним, когда появляются ноги, то очень трудно ходить.
Да, там, кстати, да, они болят, и вообще у нас и неприятности от них.
Да, это правда. У Андерсона есть сказка, например, про девочку, наступившую на хлеб, по имени Инге, которая приобретает новые туфельки, и чтобы не запачкать их, она наступает на хлеб, и куда она попадает? Конечно, в ад, в пивоварню к болотнице. Или братьев Гримм, например, вспомнить. Какое наказание сделали братья Гримм для злой мачехи в сказке про Белоснежку и семь гномов? Они подарили ей новые туфельки, в которых она должна была танцевать, пока не умрет. То есть вот такой момент неприятный существует с туфельками, особенно с новыми.
Так вот, я так правильно понимаю, что от профессии загадочной, вот, да, вся вот эта вот странная система предрассудков переходит и на саму обувь.
Я бы сказала, что это существует параллельно. То есть странная профессия, потому что человек связан со странными предметами, да, и делает эти странные предметы. Казалось бы, лапти куда проще носит как бы вся, скажем так, крестьянская Россия.
Да, и, кстати, сами плетут, потому что детей учили плести лапти.
Учили плести понимаю? Лапти, но это одно из немногих искусств деревенских, которому учили и передавали с помощью магии мастерство. То есть человек плел, ребенок плел первый лапоть, этот лапоть либо сжигали, либо еще каким-либо другим образом уничтожали, и вот получившийся, как бы, ну, чаще всего золу, ее ребенку скармливали, чтобы не забыл, как лапти плести. Никогда не забывал.
И правда не забывал.
Знаете, вот очень старые мужчины, которые не плетут лапти уже где-то с 60-х годов 20 века, когда уже очень их фольклористы мучают, они достают как бы инструмент и могут показать, как это делается. И главное, что вот уходя на пенсию, очень многие пожилые люди начинают плести лапти как, ну, атрибут такой туристической индустрии, да, и прекрасно помнят тому, чему их в детстве учили, может быть, правильно надо было съесть. Кстати, между прочим, девочек единственная передача женского мастерства – это нитку, которую девочка сучила первый раз. Ее тоже сжигали, и пепел она ела, чтобы не забыть, самое, как, да? Да, угу. Как плести как бы нитку.
Ну, это интересно, про это воспитание. Может быть, это такой травматический эффект, он действительно закреплял какие-то знания окончательные. Это очень любопытно. А может быть, вот интересно все-таки, какие поверья были связаны сапожниками, людьми, которые, в общем, да, занимались сапожным делом и шитьем. Там же, ну вот, да, девушке было лучше не встречать его, иначе замуж не выйдешь и в девках просидишь. А что еще?
Вообще, как бы, вот встреча с профессионалом, любым деревенским профессионалом, это всегда как бы опасность. Потому что он же не просто так сам по себе ходит. У него всегда есть некий демонический покровитель у любого как бы мастера. У кузнеца ли, у мельника ли, у сапожника тоже. У сапожника тоже есть. Да? Ничуть он не хуже, чем все остальные.
Я, кстати, вспомнила про «Ночь перед Рождеством» Гоголя, да? Вот да, черты, черевички, да, вот точность сочетания одного с другим.
Конечно. Да? Только черт мог как бы помочь Вакуле достать эти черевички, потому что сам бы Вакул никогда не достал черевички, в которых царица ходит. И заметим, вопрос не в том, что у царицы какие-то особые черевички, там же как бы главный момент, что они золотом шиты.
Ну, то есть, конечно,
это
конечно,
как да. Некий такой знак,
ну, почти волшебное, да,
иномирного, да, вот этот золотой, потому что они могут быть шелком, допустим, шиты, и ничуть не хуже, наверное. И я не могу так вот, кроме каких-нибудь коронационной обуви, вспомнить, чтобы ее золотом расшивали.
В сказках все возможно, ну, не в этом дело. Но факт то, что соединение вот этой нечистой силы, которая помогает, но при этом там обувь играет очень важное значение, да, собственно, это весь сюжет вокруг, опять же, этих черевичек, это очень важно.
Иногда, ну и потом пожалуйста. Золото, мне кажется, это не просто золото, не просто красиво, золото — это еще и огонь, и, солнце. Как мы помним, Гермес летал между тремя мирами, между миром богов, миром людей и подземным миром, перемещался в золотых сандалиях.
С крыльями.
С крыльями, да, Делария. А Геката ходила в красных сандалиях. Красное, золото, огонь, иной мир, вот это все, мне кажется, тоже не случайно.
И солнце тоже.
И солнце, безусловно, конечно. Да. Либо солнце, прекрасный свет высшего мира, либо огонь низшего. Да.
Так, нам опять на самой высокой ноте надо прерваться еще раз на новости, да, но надеемся, что вы дослушаете наш интересный разговор до конца. Мы продолжим сразу после новостей.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Что ж, мы продолжаем наш разговор о, значит, образе, как мы назвали это, кутюрье в сказках и фольклоре, а скорее о том, как интересно складывается отношение фольклора с такими профессиями, как сапожник, швея, пряха и всеми профессиями, которые так или иначе не связаны землепашеством, скажем так.
Именно.
Да, и вот мне как раз интересно, а вот, да, мы поговорили о том, что пряхи всегда такие полудемонические существа, как правило, которых боятся. А вот что со швеёй-то у нас вообще происходит? Женщины, которые шьют, как-то с ними тоже все не так хорошо?
Они в одном находятся, мне кажется, да?
Все дело в том, что вот если у мужчин была специализация жесткая по профессиям, то шила каждая женщина, и ткала каждая женщина, и прила каждая женщина. И здесь не было как бы ситуации, когда она выступала как демоническое существо, но зато как бы ее работа могла быть, оказывать очень сильное влияние на окружающий мир. И недаром, когда женщина делала основу для ткани, в доме закрывались окна, заслонки, двери, и поэтому очень частые запреты на там, время, когда можно ткать, прясть, шить, физическое состояние, да, например, вот огромное количество запретов для беременной связано именно с нитками, то есть ей нельзя там распутывать шерсть, вышивать, ей нельзя шить. И именно этим объясняется, как бы чаще всего, запрет ничего не покупать младенцу.
Заранее, да?
Заранее,
то есть это оттуда
идёт, да?
Как интересно.
Потому что ничего покупать она как бы не могла, она младенцу шила.
И то есть она вот должна была либо шить впрок, пока не беременна, либо уже когда родится младенец. Как-то это интересный момент.
На самом деле, она должна была поручать либо это другим. Чаще всего, как бы именно крестная мать дарила крестильную рубашку, которую сама и шила, да, для своего крестника.
То есть, а сама,
да?
Она не имела права.
Это первая делать, одежда. И свивальники, которые делались из старой одежды. Да? Ну, не пеленки, а вот именно свивальник таковой. То есть вот женщина не должна, да, не должна, потому что она, эти нитки могут на нее повлиять, да, как бы она не должна распутывать нитки, потому что пуповина может запутаться вокруг шеи ребенка, и он родится удушенным.
Знаете, я вот слушаю и думаю, как удивительно, сколько всего этого вошло в нашу жизнь, и мы даже себе не представляем, какие глубокие корни архаические это имеет.
Да,
потому что в современном мире, ну, во всяком случае, в России, да, мы живем в какой-то бесконечной системе суеверий.
Абсолютно.
И потом вдруг ты понимаешь, откуда они все вырастают, видимо, через крестьянскую культуру, это все прошло. И вот слушаешь, и диву даешься, что, в общем, мы из этого мифологического мира, кажется, и
вы
не
знаете,
вышли в такой.
Ужасно
смысле.
Солидные люди, ужасно солидные люди в 19 веке открывают Тенишевское бюро, собирают народную культуру, да, фольклор. И один из корреспондентов Тенишевского бюро пишет, тоже человек очень образованный, пишет, что русский крестьянин, в данном случае Владимирской губернии, он не религиозен отнюдь, он суеверен. И приводит огромнейший список из 600 суеверий, которые как бы существуют вот в его окружении, вот он записывает. И говорит, что вот народ у нас суеверен. И в это же время декабрист Якушкин пишет своему другу о том, что Полина Егоровна Анинская выдает замуж свою дочь. И всех просто измучила, потому что вот пост кончается, и остается одна неделя, апреля. А она настаивает на свадьбе, что вот надо в эту неделю успеть, потому что очень боится, что дочка будет маяться. Но если представить себе, что Жанетта Гёбель до самой смерти очень-очень плохо говорила по-русски, и что в Сибирь она, как известно, ехала со словами «Чёрт подери, пошёл-пошёл», это вот весь ее запас русского языка, который был, то понятно, что суеверие, на самом деле, совсем не только в крестьянской среде.
Нет, ну, господ. Конечно, нет, ну, просто, конечно, если мы говорим, что люди уже городской, все равно это же оттуда идущие, закрепляющиеся.
Конечно.
Ну, вот мы говорим о литературных сказках, на самом деле они закрепляют все эти архаические представления уже в виде, так сказать, увлекательных сказочных сюжетов, и это все остается в нас. Все-таки мы все читаем сказки с детства.
Да, и причем интересно, если люди архаичные, люди, которые живут вот обрядовые в этой культуре, они, которые жили, да, в этой культуре, они осознавали, зачем они делают, предпринимают те или иные действия, то у нас сейчас суеверие, оно уже неосознанно. То есть они, на самом деле, гораздо более высокое положение находятся в сравнении с нами.
Суеверие – это такая определенная словесная игра. Это как бы некий такой знак, а вот, ну, как так скажем, 80-е, 90-е годы каждая уважающая себя девушка на филфаке говорила о Джойсе Кафке и Прусте, я просто тащусь, даже не обязательно читая Джойса Кафку и Пруста. Но вот это был некий такой знак избранности, она хотя бы знала, что они существуют, да? То сейчас вот такая вот определенная, как бы, определенное заигрывание с традиционной культурой происходит.
Знаете, мне не кажется так. Вот мы на эту тему даже и беседовали. Это как раз много замечают какие-то иностранные туристы, когда приезжают. И вот они... Я это первый раз стала себя, на себя смотреть. Потому что они сказали, как много у вас всяких примет и суеверий. И вдруг там, через порог не здороваться. Там, значит, выходишь, если обратно вернулся, надо посмотреть в зеркало, плюнуть через плечо. И вдруг ты понимаешь, что ты сама живешь во всей этой системе невероятных количества вот таких вот архаических мыслей, которые уже непонятно откуда, но все равно мы живем ощущение, что если мы это не сделаем, что какое-то несчастье произойдет.
А можно я вам задам вопрос? Да. А когда у вас несчастье не происходит, вы тоже помните, что вы не вернулись к и не посмотрели в зеркало?
Нет, конечно, но если, не дай Господи, происходит, человек начинает себя смотреть, что он может что-то не доделать. Не в этом дело, дело даже не в этом, а это как часть культуры.
Автоматизм.
Автоматизм, и сколько раз это происходит, и в этом смысле, вот то, о чем мы сейчас говорим, это такие глубинные пласты нашей культуры, от которых мы до сих пор и не можем отчасти избавиться. Может быть, как раз наше неприятие к моде, к идее изменения – и вообще, вот, да, в кутюре и все прочее, оно тоже связано вот с этим очень непростым отношением к этим профессиям в культуре традиционной. Разве не так?
Ну, в традиционной культуре ведь важно не то, что мы отрицаем новое. Постепенно как бы новое все равно сменяет старое. И в традиционной культуре тоже. Только если как бы вот Инна скажет, как бы, что это бывает как бы всегда, да, и это как раз вот по ее специальности, что как только деревенская девушка, вот одна из деревенской группы молодых девушек, получает какую-то вещь, да, ну, допустим, платок с вышивкой Ришелье, да, вот про то, что называется пробойка, то пока вся вот эта вот группа это не приобретет, они себя чувствуют некомфортно. То есть она вот модно одетая, но неправильно, но и они уже одеты не так. И они
это
начинают как бы нивелировать.
Это перестает быть новым, это становится уже традиционным.
Это становится традиционным. У нас сейчас представить себе, что все девушки придут на вечеринку в одинаковых вещах, это просто, ну, вечеринка будет испорчена.
В недавнем советском прошлом, в общем, эти традиции вполне были. Все должны были приобрести джинсы, потому что это был предмет престижа. Да?
Я думаю, что здесь... джинсы, но сверху представить себе, что вы оденете одинаковые футболки, но это вот только вот близнецы. Наверное, это вот это определенно.
Ну, конечно, я же не говорю, что мы совсем никак не уходим. Просто мне кажется, что действительно мы не всегда же сознаем, какие глубинные связи с традицией, вот такой древней, да, и, в общем, называйте как угодно, фольклорной, мифологической, существует в нашем, казалось бы, городском существовании и современном, и это никуда не уходит. Но просто у нас вот остается буквально 2 минуты, я просто вдруг вспомнила, и в данном случае в ваших статьях это было интересно, вот все эти уничижительные идеи, что там сапожник почему-то всегда пьяный.
Старый, бедный и некрасивый.
Да. А все почему? Потому что как бы Христа предал.
И там вроде бы, да, он с чертом водится и свои инструменты на перекрестках кладет, чтобы черт благословил, тогда он становится прекрасным сапожником. Да, вот опять же, вся, да, ну там пьян как сапожник, вот ровно оттуда же.
Ругается как сапожник.
Ругается как сапожник. Хотя существует запрет сапожнику ругаться.
Когда он шьет, да, когда он шьет обувь, и нельзя это делать.
Видимо, это уже не случайно запрет появился.
Ну, вот эта вот ситуация, раз это вошло как бы в поговорку, значит, сапожник действительно ругался как-то очень сильно, но при этом существует запрет, который как бы гласит о том, что сапожнику нельзя ругаться.
Да, вы знаете, но вот, да, передача наша перешла к концу, хотя у нас еще столько серьезных сюжетов, которые мы хотели обсудить, но я надеюсь, что мы обязательно вернемся к этой прекрасной теме. Я хочу поблагодарить вас. Большое спасибо за очень интересную беседу.
Большое, пожалуйста.
Вам спасибо.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.